Уважаемые слушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и они открыты на Евангелии от Матфея, глава 5. Прежде чем вступить к разбору первых 5 стихов 5 главы Евангелия от Матфея, мы сделаем краткое введение ко всей Нагорной проповеди. Нагорная проповедь, слушатели, записанная в 5, 6 и 7 главах, произносилась не раз, хотя и отдельными частями, в других местах и при других обстоятельствах. Наш Господь Иисус часто пользовался повторением великих истин. Евангелист Лука дает нам только часть этой проповеди, и я верю, Господь говорил на эту тему много больше, чем подано Матвеем. Но Матвей записал самое главное для нашего поучения и понимания сегодня. Нагорная проповедь является как бы образцом, стандартом тех высоких требований, которые будут обязательны в тысячелетнем царстве нашего Господа. Всякий честный человек, читая Нагорную проповедь, увидит, что он в своей жизни не достигает высот ее требований. Подумайте, если в ней даются Божьи нормы, то что будет делать человек, не достигающий их? Не признает ли он своего несовершенства и своего бессилия в достижениях Божьих идеалов? Не увидит ли он своей нужды в том, кто имеет силу поднять его выше, ближе к высотам Божьих требований? Но как бы духовно высоко ни стоял верующий человек, он должен согласиться со словами нашего Господа Иисуса, который сказал: «Для человека это невозможно. Богу же все возможно». Слушатели, Бог, живущий в нас Духом Святым и открывающий в нас свою божественную природу, может достигать высот требований Нагорной проповеди. И это особенно откроется в нас после первого воскресения, когда мы будем в тысячелетнем царстве Иисуса Христа. Нагорная проповедь – это стандарт возвышенной христианской жизни, а не путь спасения. Она требует, но не дает силы человеку стать на этот высокий уровень. Нагорная проповедь – это закон, поставленный выше, чем человек может достичь его. Если для нас не под силу исполнить закон Моисея, как мы можем своими силами исполнить Нагорную проповедь, которая поднята на еще высший уровень? Нагорная проповедь не является Евангелием, несущим людям спасительную благодать Божью. Она лишь норма, то есть стандарт того, что в настоящее время кажется недостижимым. В ней, друзья, отсутствует жизнь по благодати, о которой говорит апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в стихах 1 по 5, где говорится: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Нагорная проповедь – содержит высокие этические стандарты и требования, которые не противоречат христианской жизни и фактически выражают собой ум Христов. И такой ум должен иметь каждый христианин. Великие принципы поставлены здесь, очень полезные для знакомства и изучения их каждым христианином, но который он не в состоянии осуществить своей силой. Он должен искать силу для их претворения в жизнь в другом месте. В Нагорной проповеди мы имеем как бы чудесную электрическую лампочку, но мы не имеем генератора, чтобы им вырабатывать ток и зажечь им эту лампочку и заставить ее светиться. Главная цель Нагорной проповеди – поставить перед человеком законы Небесного Царства. В Евангелии от Матфея мы говорим о царе, который являет себя миру. Иоанн Креститель был его предтечей. Но после царь избирает учеников и призывает их следовать за ним. Теперь он провозглашает законы своего царства. Нагорная проповедь – это, можно сказать, манифест царя и платформа князя мира в смысле покоя. Это будет закон для тысячелетнего царства. И во время установления этого царства на земле этот закон войдет в силу и будет обязательным для каждого подданного Царства Небесного. Тогда Христос лично будет царствовать на земле и утвердит каждое слово этого закона. И Нагорная проповедь восторжествует, когда Иисус примет данную Ему Отцом власть и станет Господином всего. Для меня непонятно, как те, которые признают сегодня Иисуса Господом, могут пренебрегать и оставлять Нагорную проповедь без внимания и применения ее в своей жизни. Они должны искать повиновение Господним повелениям, и они смогут подчиняться им, но только в силе Духа Святого. Было бы хуже, чем бесполезно утверждать Нагорную проповедь в этом строптивом и мятежном мире. Только Евангелие, Евангелие благодати может делать людей послушными Христу. Ведь оно и дано нам, чтобы привести людей к послушанию Бога. Нагорная проповедь, дорогие слушатели, должна возвещаться, чтобы люди знали, что они согрешили и лишены славы Божьей, что нет праведного ни одного. Христианин берет принципы из Нагорной проповеди и рассматривает их в свете других мест Священного Писания. Это открывает ему большую перспективу и лучшее понимание ума Христова. Если вы искренне вникнете в Нагорную проповедь, она приведет вас к Спасителю, который умер за вас на кресте. И вы поймете, что вы не можете сами себя исправить. Никогда. Только кровь Иисуса Христа смывает ваши грехи и может исправить вас, дать вам новую жизнь. Основная цель Нагорной проповеди – явить людям законы грядущего царства. Нагорную проповедь можно разделить на четыре части. Первая часть – это отношение подданных этого царства к самим себе. Это 5 глава Евангелия Матфея, первых 29 стихов. Потом мы читаем второе – это отношение подданных этого царства к закону. Это Евангелие Матфея, 5 глава, начиная с 17 стихом по 48. Третье – это отношение подданных этого царства к Богу. Это 6 глава. И четвертое – это отношение подданных царства к другим людям. Евангелие Матфея, 7 глава, первых 29 стихов. Друзья дорогие, Нагорная проповедь начинается с заповедями блаженства. Эти заповеди провозглашают, кто такие подданные царства, какие требования к ним, чтобы быть подданными этого царства. Но в этих заповедях ничего не говорится, как людям достичь этого высокого стандарта подданных царства, как стать этими подданными. Теперь немного глубже вникнем в Нагорную проповедь. Прежде всего, отметим, что Господь обратился с Нагорной проповедью не к народу, а к Своим ученикам, которые уже были Его. Мы читаем первых два стиха 5 главы. «Увидев народ, он взошел на гору, и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, открывший уста свои, учил их, говоря. Друзья, вид и тяжелое положение народа понудило Господа Иисуса Христа дать им его манифест. Он видел народ, как овец, не имеющих пастыря. Здесь же он видит народ, как блуждающую без цели толпу, которая нуждается в царе. Первая заповедь блаженств, имеет для нас глубокий смысл. Заметьте, что в ней говорится. Мы читаем третий стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Слова «блаженны нищие духом» не говорят нам, как стать нищим духом. Они только утверждают факт блаженства тех, которые нищие духом. Слово «блаженны» встречается в заповедях блаженства 10 раз. Заметьте разницу между Нагорной проповедью и законом Моисея. В законе Моисея мы слышим, можно сказать, проклятие. В Нагорной проповеди – благословение. Она говорит к верующим, потому что только спасенный грешник может беднеть духом, следуя за Христом. Пророк Исаия, друзья дорогие, записал слова Господни, где говорит следующее: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Читаем у пророка Исаии в 57 главе 15 стих. Друзья, в свете вышесказанного нам легче понять апостола Павла, когда он говорит: «Мы нищие, но многих обогащаем». Нищие духом – это отрекшиеся от себя и в духовную пустоту своего сердца пустившие Духа Святого и став на богаче, намного богаче, чем любые другие люди, которые в самом деле имеют какие-то сокровища. Да, друзья, это отрекшиеся люди сами от себя. Это люди, все время беднеющие своим духом, своим личным «я», своим личным духом, чтобы Дух Божий восполнял их пустоту. В 4 стихе мы читаем следующую заповедь блаженства. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Это люди, не имеющие своей радости, но, друзья, живущие радостью спасения, радостью Господней. Господь их утешитель. И его утешение является для них вечным счастьем. Блаженство, слушатели, в переводе хочет сказать «самое высшее счастье». Да, это самое высшее счастье – быть блаженным, друзья. Блаженные – это те, которые в самом деле получили это счастье радости. И вот мы читаем в 5 стихе следующее: «Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». Снова мы видим, что блаженные, то есть самые счастливые люди – это кроткие люди. Они наследуют землю. Это третье блаженство. Кротким будет принадлежать эта земля, когда Господь здесь установит свое царство. Только кротким, слушатели, не горделивым. Мы есть наследники Божьи, мы сонаследники с Иисусом Христом. Если, конечно, терпим, то с Ним и царствовать будем, говорит апостол Павел. Кротость есть плод Духа Святого. Кротость достигается не нашим усилием, не нашим умом, но усилием Духа, Духа Божьего. Награда кротости есть та, что кроткие наследуют землю. Апостол Павел спрашивает: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Да, будут судить в тысячелетнем царстве. Когда Иисус Христос будет царствовать, тогда кроткие наследует землю. Как важно, друзья, иметь кроткое сердце. Я, слушатели, хотел бы, чтобы каждый из вас подчинился Господу Богу. Потому что и пока вы не подчините вашу жизнь, пока вы не склонитесь перед Ним, пока вы не поклонитесь Ему, вы не будете кроткими. Друзья, нужно стать кротким. А кротким делается тот человек, который в самом деле преклоняется пред Богом живым и всемогущим. Пусть Господь поможет вам стать кротким, друзья. В заповедях блаженства открываются цели, исполнить которые жаждут всем сердцем дети Божьи. Друзья, дорогие, на этом мы сегодня окончим нашу лекцию, но хотел бы также сказать вам, что у меня есть для вас один вопрос. Вопрос такой: как вы изъясните изречение Иисуса Христа «блаженные нищие духом»? И как об этом писал пророк Исаия?